Церковь Соло Гратия представляет серию проповедей по Евангелию от Марка. Проповедует Сергей Петлин.
Вы помните, в прошлый раз мы рассматривали текст Евангелия от Марка 2.12. С интересным фактом столкнулся на прошлой неделе. Готовясь к этой проповеди, я рассматривал различные высказывания иудейских раввинов. Вообще, проповедуя на книгу Евангелия, мне хочется окунуться в ту атмосферу жизни нашего Господа Иисуса Христа, чтобы лучше понимать, о чем идет речь, с кем Он разговаривал, как думали, о чем... Чего желали эти люди, почему они ему так отвечали, почему он говорил им именно эти слова. И интересно, этого раввина спрашивали прямо у Иерусалимской стены плача. И человек, пастор церкви, задал ему такой вопрос. Он сказал, в Евангелии от Марка, во второй главе описан случай, когда Иисус сказал расслабленному, парализованному человеку, «Прощаются тебе грехи твои». Но люди назвали это богохульством, и этот пастор спрашивает у раввина, почему, как ты думаешь, это названо богохульством? И вот тот отвечает, он говорит, только Бог, он многозначительно поднял палец в воздух и сказал, только Бог может прощать грехи. И дальше он продолжил, и он говорит, любой может сказать, прощаются тебе грехи твои. Но где доказательства этого? Удивительный народ. 2000 лет ничего не изменилось. Что там, в этой комнате, где Иисус сказал этому расслабленному, прощаются тебе грехи твои, раввины стояли и думали в сердце своем, богохульство, где твои доказательства? Ну, Иисус привел им там доказательства. Итак, Евангелие от Марка, после того, как Иисус начал свою проповедь, сказал, исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Он начал являть признаки приближения этого Царства, о котором он только что провозгласил. И вы помните, он начал с того, что он пришел в синагогу и проповедовал. И его проповедь иудеи назвали новым учением. Оно не было новым как таковым, но для них оно прозвучало как новое. Они уже настолько отвыкли слышать Слово Божье, учение Писания, что они назвали учение Христа новым. Дальше Иисус демонстрирует свою власть над бесами. После этого Он демонстрирует свое милосердие и сострадание к народу Израиля. Также признаком грядущего Царства было проявление Его божественной природы, проявление природы царя, вступающего на трон, что выразилось в прощении грехов. И вот теперь, по логике вещей, чтобы царь вступил на трон, ему нужно заручиться поддержкой народа. Царство без народа невозможно. Ему необходимо, чтобы народ признал его царем. Совсем скоро, в следующее воскресенье, вы знаете, у нас в городе будут выборы, мы будем выбирать губернатора. Для губернатора, для любого человека, который хочет стать губернатором, для него важно, чтобы народ признал его. Иначе он не может быть царем, иначе он не может быть губернатором или президентом. В древние века, в древние времена ярким представителем такой позиции был царь Саул. Вы помните, вся его жизнь была связана с тем, что он желал, чтобы народ его признал. Он ревновал и начал ненавидеть Давида, потому что люди стали на улицах петь. Саул убил 1000, но Давид убил 10 тысяч. И везде, во всех эпизодах Саулу очень важно было признание народа. Иначе он не мог царствовать. И по этой логике, очень привычной нам, Иисус должен был пойти сейчас в Иерусалим и показать все эти чудеса в самом центре Иерусалима, чтобы люди признали его, и чтобы ему стать царем, и чтобы его царство наступило. Это ожидаемый для многих шаг от Иисуса Христа – поехать в Иерусалим и заявить о себе. В общем-то, это и предложили ему его братья, сродные по матери. Они сказали ему: «Пойди в Иерусалим и яви ученикам те чудеса, которые ты являешь здесь. Если ты тот, о ком о себе заявляешь, яви себя миру». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 3 стих. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-то в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Подавляющее большинство людей, называющих себя христианами, на вопрос, принадлежите ли вы Царству Божьему, ответят «да». И дальше, если вы спросите, почему ты так считаешь, они ответят: «Я принял решение следовать за Христом. Я признал Христа. Я впустил Христа в свое сердце. Я принял решение в пользу Христа. Я пошел за Иисусом». Другими словами, они говорят: «Мы избрали Иисуса своим царем». Все эти ответы из той же системы мышления, что и у братьев, которые давали совет Иисусу: «Яви себя миру». Христос, говорят они, доказал, что Он истинный царь. Он явил себя миру, и мы сделали выбор в пользу Его. Я не хочу сказать сегодня, что все люди, считающие, что они выбрали Иисуса, обязательно не спасены. Но сегодняшний текст, который мы с вами будем читать, он напрочь разрушает такое представление о том, каким образом люди входят в Царство Божье. Я хочу, чтобы вы сегодня уяснили для себя через этот текст, что Иисус никогда не делал что-то, чтобы люди Его выбрали. Он вообще никогда не рассматривал свое царство в такой системе мышления, что Он царь, и люди признают Его и входят в Его царство. Он всегда избирает сам тех, кто будет принадлежать Его царству. Он никогда не ставил людей перед выбором, чтобы они выбрали Его. Он сам всегда выбирает тех, кто будет принадлежать Его царству. Давайте мы с вами прочитаем наш сегодняшний текст. Евангелие от Марка, 2 глава, 13 давайте. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мной“. И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: „Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Вот наш текст сегодняшний. И он говорит о том, что Иисус сам избирает тех, кто будет в Его царстве. Не важно, что ты нашел что-то привлекательное в Иисусе Христе и выбрал Его. Важно, чтобы Он призвал тебя в Твое царство. Призвание в Царство Божие – это тема, которую мы сегодня с вами рассмотрим. И в нашем тексте мы можем увидеть и рассмотреть три истины о призвании в Царство Сына Божьего. И первое. Первое истинное призвание. Призвание в Царство Божие сверхъестественно. Это сверхъестественно. Это не что-то естественное. Это не что-то нам понятное. Это не что-то, что мы можем уложить в свою систему ценностей. Это не что-то, где есть определенные условия, выполнив какие-то, мы окажемся в Царстве Божьем. Царство Божие – это сверхъестественно. Это не просто выборы губернатора. Это не просто выборы в пользу какого-то человека, какого-то царя. Все это – сверхъестественное действие, которое совершает Иисус. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, Он увидел Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мной». И он, встав, последовал за ним. Давайте посмотрим на то, что делает это призвание сверхъестественным. И первое – это суверенность. Это призвание сверхъестественно, потому что оно суверенное. После того, как Иисус простил грехи расслабленному, он пошел к морю и там учил, как мы читаем с вами. Он ходил вдоль берега, люди толпились возле него. Пока еще это была огромная толпа. Некоторые люди даже на какое-то время они оставили свое хозяйство, оставили свои семьи, и они выбрали Иисуса и пошли за ним. Мы читали с вами, что в Евангелии от Луки написано, что из многих мест Галилеи фарисеи приходили, чтобы слушать Иисуса, и даже из Иерусалима, и из разных мест Иудеи. То есть, по сути, со всей земли Эц-Израиль, или со всей земли Израиля, со всей земли Израиля, люди стекались, чтобы слушать Иисуса. Это была огромная толпа. И если бы мы на тот момент спросили у этой толпы, хотели ли они, хотели бы они, чтобы Иисус был их царем, наверняка у этой толпы мы услышали бы ответ: конечно. Кстати, мы с вами и читаем, немногим позже, совсем через короткое время, когда Иисус переплывет через, от Капернаума, переплывет на тот берег озера Галилейского, люди, он увидит, захотят тайно сделать его царем. То есть не спрашивая у него разрешения. Просто выдвинув его кандидатуру в цари над Израилем. И мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Но Иисус никогда не предлагал людям избрать его. Но он призывает тех, кого избрал Отец. Обратите внимание, Иисус идет, учит. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин. У меня к вам вопрос. Кто кого увидел? Кто кого заметил? Левий Алфеев заметил Иисуса? Или Иисус заметил Левия Алфеева? Кто к кому обратился? Левий или Иисус? И текст очень ясно говорит, что это сделал Иисус. Среди этой толпы он увидел Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин. Чем он занимался? Он собирал пошлин, собирал подати. И говорит ему Иисус: «Следуй за мной». Еще, обратите внимание, Левий Алфеев не единственный мытарь, который сидел и собирал пошлины там на берегу Капернаума. Этих людей там было множество, потому что один не мог справиться с таким потоком товара, который проходил через Капернаум. И их было множество мытарей. И мы знаем, среди них были начальники, один из них известен нам по имени, это Закхей, он начальник мытарей. Матфей не был начальником, он был один из многих таможенников, которые собирали пошлины с тех, кто завозил товары или хотел продавать рыбу. Итак, почему Иисус призвал именно Левия из всех этих людей? Чем Левий отличался от других мытарей, собиравших пошлины? Если кто-то скажет, что Иисус увидел его сердце, что Иисус увидел его желание следовать за Христом, то тогда у меня вопрос. Если у него было желание в его сердце, то зачем Иисусу нужно было его призывать? Он бы сам давным-давно пошел бы и слушал бы Христа, а не сидел и собирал пошлины. Но дело все в том, что Матфей не собирался изменять свою жизнь. Его все устраивало до определенного момента. Конечно, этот текст повествовательный. И пользуясь правилами герменевтики, изучения Библии, мы не можем на повествовательном тексте делать доктрину или провозглашать доктрину. Повествовательный текст, он только иллюстрирует доктрину. Доктрины мы находим в нормативных текстах. В основном это послание. Я хочу обратить ваше внимание на несколько таковых текстов, которые говорят вот об этом суверенном призвании Божьем. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Апостол Павел обращает внимание Фессалоникийской церкви, что чтобы мы помнили, почему мы оказались в Царстве Божьем. Почему мы можем рассчитывать на славу? Потому что Бог призвал нас. И вот еще один текст. 2 Тимофея 1:8. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим. Если кто-то хочет увидеть больше в тексте, который мы прочитали о Левии, и сказать, ну, наверное, Левий что-то сделал или в его сердце что-то было, то вот этот текст из 2 Тимофея напрочь разбивает такие мысли. И он говорит, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен. Левия еще в помине не было, когда Бог уже хотел призвать его. Даже родители его еще не было в помине, даже этот мир еще не был создан, когда Бог решил, что Левий будет принадлежать его царству. И когда пришло время, Иисус приходит и призывает его. И он ни с кем не советуется. Конечно, это наступает на наш эгоизм. А как же нас не спросили? А что же, мы даже не можем сделать выбор? Нет. Нет. Вы можете сколько угодно спорить с Богом. Вы можете, как бушующий океан выбрасывает ил, вы можете также в адрес Бога говорить свое недовольство. Но в Царстве Божьем может оказаться только тот, кого Иисус призвал или Бог призвал в свое царство. Вы не можете выбрать его, вы не можете захотеть и стать тем человеком, который будет в его царстве. Вы не можете сказать, да, меня все устраивает в Иисусе Христе, он достоин моего внимания, и я принимаю решение следовать за ним, и я хочу быть в его царстве. Ничего подобного. Знаете, что услышат эти люди в последнее время, какие слова от Христа? Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Никогда. Суверенность выражается также в том, что один призыв не похож на другой. Вы не можете создать клише. И если кого-то Бог призвал каким-то образом, вы не можете сказать, что этот человек не призван, потому что он не призван так, как я. В этом призыве Бог ни у кого не советуется, ни с кем не советуется. И его призыв одного может отличаться от призыва другого. И мы видим это в Евангелии от Марка. Вы помните, мы говорили о том, как Бог призвал Петра, Андрея, Якова и Иоанна. И эти люди, они сначала были со Христом, они были с Ним в Иерусалиме, они были с Ним у колодца, когда Иисус проповедовал самарянке, они вернулись снова в Галилею, и уже они пошли снова ловить рыбу, вернулись к своему занятию. И уже только после этого Иисус призвал их. Они уже даже сказали, мы нашли Мессию до этого. Но потом Иисус призвал их. Совсем не так Левий Алфеев. Он сидит у сбора пошлин. Он занимается своим делом. Он и не думает последовать за Христом. У него еще мыслей нет, но Иисус уже призывает его. Вы можете быть призваны Христом в то время, когда вы утопали в грехе. И в этот момент Бог может призвать вас следовать за Ним. Но вы можете быть призваны Христом уже задолго после крещения, даже, может быть, после того, как вы уже какое-то служение несете в церкви. Знаете, я скажу по-другому. Вы можете быть призваны до того, как вы избрали Христа. но вы можете быть призваны им еще и уже и после того, как вы избрали Христа. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Ну, даже если вы не понимаете сейчас то, что я сказал, эти мысли, может быть, вы никогда о них не думали, но факт остается фактом. Вы должны быть призваны Христом, чтобы быть уверенными в том, что вы в Царстве Божьем. Недостаточно знать, что вы верите, или что вы избрали Христа. Важно знать, что Он призвал вас. В этом есть большая разница. Когда вы избираете Христа, в Нем вы удовлетворяете все свои потребности. Когда Он избирает вас, и вы знаете, что Он избрал вас, то вы знаете, что Он избрал вас на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. И это приводит нас к второму элементу сверхъестественного. Итак, первое – это суверенность. Бог ни с кем не советуется. Его призыв, он отличается, призыв одного отличается от призыва другого. Мы не можем составить шаблон и сказать, что все вот призваны одинаковым образом. Совершенно нет. Поэтому вы можете слышать свидетельства людей, которые уже много лет в церкви, и вдруг они говорят: «Бог призвал меня в Царство Свое, я родился свыше, теперь я христианин». Но вы можете также увидеть человека, который скажет, что «я читал Библию в колонии, когда жил нечестивой жизнью, замышлял преступления, и вдруг я понял все». Теперь моя жизнь изменится, потому что Иисус пришел в мою жизнь. И вы можете не понимать, почему так происходит, но ответ кроется в Боге, Его призыв суверенен. И вы не можете понять, почему Он призвал одного и не призвал другого. И никто не может это понять, потому что это сверхъестественный призыв, он суверенный. Мы не можем понять, почему Иисус призвал именно Левия Алфеева. Ответа на это не существует, потому что Бог ни с кем никогда не советуется в этом плане. Итак, это приводит нас ко второму элементу сверхъестественного. Это действенность. Итак, первый элемент сверхъестественного в этом призыве – это суверенность, второе – действенность. Как вы думаете, сколько было бы желающих из числа мытарей оставить стабильную работу таможенника и пойти за тем, кому негде было голову преклонить? В свое время эти люди, скорее всего, продали свою честь и совесть, чтобы занять этот пост, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. И теперь вдруг они должны все это оставить ради чего или ради кого? Ради того, в ком нет ни вида, ни величия? Сколько из них захотели бы это сделать? Сколько из вас захотели бы это сделать, не будь этот призыв сверхъестественным? Что могло убедить Левия последовать за Иисусом Христом, оставить все и последовать за Ним? И вы можете видеть, что Левий оставил буквально все. Вот что я имею в виду. Петр, Иоанн, Яков, Андрей. Если бы что-то пошло не так, если бы что-то не получилось, они просто могли бы вернуться к своей прежней работе. У Якова и у Иоанна, у них отец их, Зеведей, он остался там, и он работал этой работой. Та же артель у него была, он также добывал рыбу. И если бы его сыновья пришли и сказали: у нас ничего не получилось с этим плотником из Назарета, мы хотим вернуться к прежней работе. Он бы сказал: конечно, сыновья, давайте будем вместе продолжать труд. И все. Но Матфей, он уже никогда не вернулся бы на эту работу. Если человек уходит с такой работы, это место тут же занимается. Оно не пустует. И тот, кто занял его место, конечно же, не скажет: о, я рад тебя видеть, давай вставай, я пойду себе искать работу. Матфей оставил буквально все. У него не было возврата назад. Что побудило его это сделать? Подумайте. Что могло побудить его это сделать? Возможно, кто-то, не задумываясь, скажет: чудеса Иисуса Христа не произвели на него такое влияние, что он понял, что ему нужно следовать за Иисусом. Те исцеления, которые Иисус совершал в Капернауме, то учение, которое он там проповедовал, все это так произвело влияние на Левия, что он оставил свою стабильную работу и пошел за Иисусом. Возможно, кто-то так скажет. Я даже не помню, какое количество раз я слышал от людей их свидетельство, что они стали верующими, потому что видели какой-то сверхъестественный сон, потому что они исцелились, потому что они видели видение, потому что им понравилось в церкви, потому что они избавились от какого-то порока, и поэтому они теперь идут за Иисусом. И можно перечислять и перечислять все вот эти вот факты, на которые ссылаются люди и говорят: вот это меня убедило следовать за Христом. Но знаете, все эти вещи вместе взятые не способны убедить ни одного человека по-настоящему быть последователем Христа. Капернаум, конечно же, был городом, в котором прозвучало наибольшее количество проповедей Иисуса, чем во всем Израиле. В Капернауме было исцелено Христом самое большое количество людей. Иисус провел больше всего времени своего служения именно в Капернауме. Если вы будете читать Евангелие и сравнивать, вы увидите, что самое большее время, которое Иисус провел в своем служении, это был как раз город Капернаум. Не Иерусалим, не Вифлеем, не Назарет, не какой-то другой город. Именно Капернаум. Джон Райл так говорит: ни один город в Палестине Христос не посещал так часто, как Капернаум. Иисус жил в нем после того, как покинул Назарет. В нем он совершил многие чудеса, сказал много проповедей. Но ничего из происходящего или сказанного не коснулось сердец жителей города. Да, они приходили огромными толпами послушать его, так что у дверей даже не было места. Да, они восхищались его делами, но они не обратились. Они жили под сияющим солнцем праведности, но их сердца так и остались во тьме. Но важнее всего, что сам Иисус говорит об этом городе. В Евангелии от Матфея, 11 главе: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе». Итак, Иисус говорит, его чудеса, его проповеди в Капернауме не убедили людей следовать за ним. Ни одно чудо по-настоящему не убедит человека отдать свою жизнь Христу. Да, он может выбрать Христа. Да, он может принять решение в пользу Христа. Но оставить все ради Христа не может ни один. Поэтому этот призыв, он сверхъестествен, потому что он действенен. Левий оставляет все, не видя никакого чуда. Иисус не совершил над ним исцеление. Иисус не продемонстрировал ему то, что Иордан разошелся или Галилейское море разошлось. Он не видел никакого чуда. Иисус просто сказал ему: «Следуй за мной». И это то, что убедило его следовать за Христом. Он пошел, потому что этот призыв был действенный. И он прозвучал лично к Левию Матфею. Я хочу показать вам разницу между этим призывом, призывом, который сделал Иисус в Иерусалиме. Евангелие от Иоанна. Послушайте. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“. А иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Посмотрите реакцию этих людей. Иисус встает и громким голосом возглашает ко всей этой религиозной толпе, которая собралась в Иерусалиме: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Сколько пришло? Сколько последовало? По крайней мере, наш текст Евангелия от Иоанна говорит: ни одного. Да, люди начали спорить друг с другом, у них были версии какие-то о Иисусе Христе, но не было ни одного Левия Матфея, который оставил тут же бы все и пошел за Иисусом. Почему? Потому что этот призыв Христа отличается от того, что произошло там близко Капернаума, возле озера Галилейского. Там Иисус обратился лично к Левию Матфею. И в этом разница. Призыв, о котором мы говорим, адресован лично к непосредственному человеку. Иисус не сказал: «Кто из мытарей хочет идти за мной? Пойдемте». Он сказал лично Левию: «Ты следуй за мной». И Матфей идет. В Иерусалиме не пошел никто. Были только разговоры о нем. И вот что я хочу сказать. Вы тысячи раз слышали общий призыв следовать за Христом. Но, возможно, вы никогда не ответили на этот вопрос. Призваны ли вы личным призывом, который действенен? Переживали ли вы нечто подобное, когда все ценности мира, деньги, развлечения, уважение от людей, собственная репутация, цели, мечты, ради которых вы жили, вдруг потеряли для вас всякое значение и смысл? Вы все почитали тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа. Как-то я разговаривал с одной женщиной, и я призывал ее следовать за Христом. И она отвечает мне: «Ты говоришь оставить все и последовать за Иисусом? Мне что, работу бросить? Мне детей надо кормить?» Знаете что? Если тебя призвал Христос действенным призывом, ты будешь знать, что тебе делать. И некоторым людям действительно нужно будет сменить работу. Но они сделают это, потому что они пошли за Иисусом. И для них не будет это каким-то наказанием. Для них это будет благом, так же, как для Левия Матфея. Знаете, почему многие проповедники не проповедуют Евангелие, а прибегают к разного рода доказательствам и уговорам, чтобы обратить грешника? А другие люди и вовсе прекращают проповедовать, потому что они никогда не переживали в своей жизни действенный призыв Христа, как пережил его Левий. И потому они не верят, что Бог имеет власть призвать тех, кому мы проповедуем. Ну, совсем не так был апостол Павел. Послушайте, что он говорит. Он говорит Тимофею: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божьего нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и им получить спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Павел знает, что несмотря ни на что, обязательно будут те люди, которых Бог призовет к себе через проповедь Евангелия. И поэтому он готов все терпеть. И поэтому он никогда не согласится перестать проповедовать Евангелие. Потому что он знает, что Бог обязательно призовет тех, кого он избрал от вечности. Уверены ли вы, что к вам прозвучал личный призыв Христа? Что Иисус призвал вас в свое царство? Или вы остановились на том, что вы выбрали Христа? Что вы приняли решение в пользу Христа? Вы знаете, если вы приняли решение в пользу Христа, это может вообще ничего не значить. Вы можете никогда не увидеть Царство Божие, если Христос не призовет вас в свое царство. Джон Кершел, провел десятки дней в лесу, в молитве, чтобы убедиться, что Господь призвал его. Вы знаете, когда я читал эту книгу, я недоумевал. Я думал, зачем ты? Зачем ты все это делаешь? Но он хотел быть убежден, что Иисус призвал его, что это не он не сам придумал себе религию, что это он не сам придумал себе, что он спасен, что он не занимается аутотренингом, доказывая себе каждый раз, что я верующий, я буду на небе. Он хотел это слышать лично от Христа. Пол Вошер, также рассказывая свидетельство о себе, он говорит, когда молодые люди ехали на конференцию, я уезжал в пустыню. Я хотел услышать Бога. Я хотел, чтобы Бог начал говорить к моей душе. Хотели ли вы когда-то этого в своей жизни? Ревновали ли вы о том, чтобы услышать призыв Христа следовать за Ним? Или вы думаете, это само собой разумеющееся? Вы просто пошли, и вы теперь идете за Ним. Знаете, если вы призваны Христом, с вами обязательно должно произойти следующее. Ричард Бакстер так об этом пишет. «Твоя радость будет литься рекой, твое сердце будет переполнено благодарностью, ты будешь ежечасно воздавать Богу хвалу, мысли твои станут небесными, и терпение в скорбях многократно усилится». Если вы не убеждены в действенном призвании Божьем, бросьте все, бросьте свои мечты, бросьте свои цели, пока вы не убедитесь, что Христос призвал вас в свое царство. Потому что все остальное не имеет никакой ценности для вашей души. Все остальное не имеет значения. Есть еще один элемент сверхъестественности. Это очевидность. Очевидность призвания. Этот призыв суверенный. Этот призыв действенный. Но он также и очевидным. Это очевиден. И это делает его сверхъестественным. Это не то же самое, что я говорю о себе. Да, Бог призвал меня, я это знаю. Но больше об этом не знает никто. Это не призыв, о котором мы говорим сегодня. Призыв, который Иисус сделал к Левию Матвею, он суверенен, он действенный, но он также и очевиден. Жизнь Левия кардинально изменилась. Ему не нужно было доказывать никому, в том числе и себе самому, что в его жизни произошли изменения. Из абсолютно светского человека он превратился в человека самого религиозного, который проводил с Богом 24 часа в сутки. Я хочу вам сказать, не довольствуйтесь просто знанием Евангелия. Или не довольствуйтесь тем, что обещает Евангелие, пока вы не удостоверитесь, что все обещания Библии принадлежат лично вам. Пока вы не будете убеждены, что Христос призвал лично вас. Конечно, я не имею в виду, что вам нужно увидеть физическими глазами воскресшего Иисуса, как его увидел Павел, и услышать от Него, что Он призывает вас. И если этого не произойдет в вашей жизни, то вы не призваны. Нет, нет, конечно, я не это имею в виду. Я имею в виду, что вы должны пережить действие Божьей благодати в том, что Евангелие Иисуса Христа будет обращено лично к вам. Что Иисус умер лично за ваши грехи, что Иисус лично ваш Спаситель, что Иисус лично ваш Господь. Это невозможно себе придумать. Это сверхъестественно. Это Бог Духом Святым убеждает человека, которого Он призывает. Эта уверенность дает Дух Святой, Утешитель, которого Иисус оставил вместо себя на земле. Вы также должны понимать, откуда и куда вы призваны. Ваша душа должна пережить, что вы призваны из тьмы в чудный свет Божий. 1 Петра 2:9. Вы призваны в царство и славу. 1 Фессалоникийцам 2:12. Вы призваны в общение Сына. 1 Коринфянам 1:9. К участию в наследии святых во свете. Колоссянам 1:12. К вечному наследию. Евреям 9:15. Если я сейчас вас спрошу, почему вы стали верующим? Ответите ли вы, потому что меня призвал Господь? Или вы ответите что-то другое? Подумайте над серьезностью этих слов. Вы стали христианином, потому что вас Господь призвал к этому. Или потому что вы сделали выбор в пользу Бога. Но если вы ответите «да», я хочу, чтобы вы сейчас напомнили себе, как это произошло. Это не может быть чем-то незамеченным в вашей жизни. Сверхъестественное призвание Христа следовать за Ним не может не оставить отпечаток в вашей жизни на все время вашего земного существования. Мы еще кое-что можем увидеть о призвании в этом тексте. Призвание Иисуса Христа гарантирует неизменное отношение Христа к вам. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? После того, как Иисус призвал Левия, Он отправился к нему в дом. И это произошло у всех на глазах. И я не хочу, чтобы вы пропустили эту деталь. Вспомните, Иисус был на пике популярности среди людей. Многие приходили из разных мест Галилеи, из Иерусалима, изо всей Иудеи. В то же самое время все эти люди знали, кто такой Левий. Подумайте, контраст. Они питали в Иисусе Христе надежду, что наконец-то Мессия пришел. Другие говорили, они Мессия ли это? Кто-то уже был в чем-то убежден. И они знали Левия. Кто такой Левий? И вдруг они видят Иисуса, идущего в дом Левия. Для многих людей это казалось абсолютно несовместимым. Ну вот что здесь, о чем здесь идет речь. Иисус не стыдится тех, кого Он призвал, ни перед кем. Если вы уверены, что Иисус призвал вас в свое царство, вы можете быть уверены, что никогда, ни при каких обстоятельствах Он не изменит своего отношения к вам. Никакое давление на Него со стороны каких-либо авторитетов никогда не изменит Его отношение к вам. Даже если все церковные авторитеты не признают вас. Потому что, призвав свое царство, Он стал вашим поручителем, Он стал ходатаем, Он стал заступником. Вам никогда не придется пережить того, что пережили христиане в Антиохии, когда Петр вдруг начал отказываться от них и начал таиться, что он знает их и что он ест с ними. Иисус этого никогда не сделает. Если вы призваны им, вы никогда не переживете, чтобы Иисус постыдился вас. В нашем тексте мы видим, что ученикам был задан вопрос, как это он ест и пьет с мытарями? И этот вопрос он просто не мог не возникнуть, потому что его задавали не просто иудеи. В греческом тексте написано не книжники и фарисеи, а написано книжники фарисейские. То есть вы понимаете, фарисеи – это люди, которые чтили особую святость и пытались быть особенно праведными. И вот из них, еще из фарисеев, книжники, которые большее количество времени проводили с Писанием, изучая Тору и переписывая ее. И вообще-то это был не вопрос. Это было обвинение в виде вопроса. Их логика очень проста. Если ты Мессия, то что ты делаешь с мытарями и грешниками? Мессия, по их мнению, не может иметь ничего общего с такими отбросами общества. Посмотрите на этих людей. Это современные представители того общества, которое было 2000 лет назад. Это хасиды. Хасид переводится примерно так же, как фарисей. Хасид переводится праведный. То есть это евреи, которые желают особенной праведности. И в нашей стране есть главный из них. Его зовут главный раввин Берл Лазар. Берл Лазар, да. И в интервью, которое он давал, ему задали вопрос. один человек, не сведущий ничего в Евангелии, не сведущий ничего в религии, но он журналист, он должен что-то знать, и он задает вопрос вот этому главному раввину, и он говорит: все религии одинаковы, все призывают к праведности, все призывают к чистоте жизни, и он задает вопрос этому раввину: но когда все будут жить праведно, что же тогда? И тот, не смущаясь, отвечает: тогда придет Машиах. То есть, вот его логика. Машиах или Мессия, или Христос, да, по-гречески произношение, не придет к неправедным. Он может прийти только к праведным, только к тем, которые соблюдают все эти заповеди и все эти обряды. Его логика, его мышление никогда не могло бы даже принять, чтобы Иисус пошел в дом к мытарям и грешникам. Вопрос фарисеев в нашем тексте был своего рода ультиматумом, который они выдвинули ученикам: или перестань называть себя Мессией, или перестань общаться с мытарями и грешниками. Но Иисус никогда не поддастся под это давление, чтобы отказаться от тех, кого Он призвал. Он никогда не постыдится вас, как бы к вам люди ни относились, если вы призваны Христом, и если вы сомневаетесь и ставите под сомнение мои слова. Я хочу обратить ваше внимание на послание евреям, 2 глава, 11 стих. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». И мы с вами переходим к третьей истине о призвании царства в царство Сына Божьего. Призвание в царство несет исцеление душам призванных. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Чтобы понять ответ Христа, нам нужно понимать, что имели в виду те, кто обвиняли Христа, что Он ест с мытарями и грешниками. Конечно, Иисус не пришел в публичный дом, где там эти грешники и мытари занимались развратом, там было какие-то оргии, и Иисус там сидел среди них. Конечно, нет. Но когда они говорят, что Он сидит с мытарями и грешниками, нужно понимать, кого они называли грешниками. По определению хасидов или по определению фарисеев того времени, грешники – это все те люди, которые не живут так, как они. Не соблюдают те законы, те правила так, как они. Грешник, в их понятии, это тот, кто не читает Тору так, как читают ее они. Кто не чтит субботу так, как чтят ее они. Кто не совершает омовение, как они. В их глазах человек, пойманный в прелюбодеянии, и человек, который не омыл рук так же, как они омывают, одинаково грешник, как по их представлению, он точно такой же грешник. Один человек, диакон церкви, как-то говорил: «Я не верю, что наркоманы могут быть рожденными свыше». Представьте себе логику этого человека. Ему не важно, как живет этот человек, что с ним сейчас происходит. У него есть мышление, что этот человек не может быть рожденным свыше. Кстати, этот же самый человек, этот же самый диакон, отказался отдавать свою дочь за брата, который не был наркоманом, но который пришел в церковь из мира, а не вырос в верующей семье. Поймите меня правильно. Он не отказал этому человеку, потому что он увидел в нем какие-то признаки того, что этот человек не возрожден, или то, что он не призван Христом. Ему достаточно, что он не вырос в христианской семье. Его интересовал лишь факт происхождения этого человека. Жалкий диакон. Он ничего не знает о призвании Господа Христа в царство. Непризванные Христом никогда не видят болезни своей души. Они не нуждаются во враче, они слепы к собственным грехам, поэтому они вынуждены вести внешне строгую религиозную жизнь, придумывать правила на правила, закон на закон, чтобы как-то показать, что они праведны. Кстати, Я всегда думал, что соблюдать 613 заповедей – это было своего рода карикатура на фарисеев, что они соблюдают 613 заповедей. Я думал, это христиане придумали, ну так вот, что они 613 заповедей соблюдают. Ну, это как-то образное такое выражение, не имеющее в своем основании никакого реального действия. Но тот же вот Берлазар прямо утверждает, он говорит, у нас есть 613 заповедей, которые мы должны соблюдать. Но мы не соблюдаем все из них только лишь по той причине, что некоторые из них связаны с храмом, а так как храма не существует сейчас в Иерусалиме, мы не соблюдаем эти заповеди, связанные с храмом, и мы не живем на земле Израиль. Некоторые заповеди связаны именно с землей. И поэтому соблюдение этих 613 заповедей делало этих людей праведными в своих глазах. И они никогда не нуждались во враче своей души. Они не нуждались в том, кто исцелил бы их душу. Потому что они никогда не были призваны Христом. Но тех, кого Христос призывает, Он исцеляет их душу. Он лечит ее от греха. Если человек призван, он призван из тьмы во свет. И мы читаем, тех, кого Он призвал, тех и оправдал, тех и прославил. Но фарисеи смотрели на тех, кого Он призвал, но не на того, кто их призвал. Они не видели, что эти люди как-то могут измениться. Но среди них был великий целитель души, великий врач, который исцеляет душу от греха. Некоторые из вас борются с грехом изо дня в день. Некоторые из вас уже устали бороться. Некоторые уже разочаровались и пришли в отчаяние и сказали, что я не могу победить этот грех в своей жизни. Ну, возможно, вы забыли о великом врачевателе, о Христе, в котором вы нуждаетесь, чтобы Он исцелял вашу душу. Иисус обещает, если Сын освободит, истинно свободны и будете. Поверьте, я не против каких-либо практических действий в борьбе с грехом. Возможно, кому-то нужно посмотреть в распорядок своего дня и привести это все в порядок, и тогда грех уйдет из его жизни. Возможно, вам нужно поменять друзей, поменять общение. Возможно, вам нужно правильное воспитание, и некоторые истины вам нужно узнать, и тогда вы станете людьми, способными бороться с грехом. Я не против всего этого. Более того, я сам наставляю, я сам настаиваю, чтобы все это было в жизни каждого христианина. Но вот о чем я хочу сказать. Когда вы устали от греха, от борьбы с грехом, идете ли вы в общение с Сыном, к которому вы призваны? Возможно, сейчас ваша душа, она подобна камню. Вы не переживаете любви, вы не переживаете мира, вы не переживаете радости, вы не переживаете надежды. Ваше сердце, как камень, наполнено отчаянием, ненавистью, нелюбовью. У вас нет надежды. Оставьте все. Возьмите Библию, удалитесь от всех, чтобы найти Христа. Идите прямо к Нему за исцелением вашей души. Прошу вас, прибегайте к душепопечителям в самую последнюю очередь. Только после того, как вы искали Христа, чтобы Он исцелил вашу душу. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Если вы призваны Христом, вы нуждаетесь во враче вашей души, который бы исцелил вас от греха. Но я хочу сказать, где бы вы ни искали призыва Христа, здесь, в собрании или в уединенном месте, вам важно помнить, что Бог призывает всегда через проповедь, а не через молитву. Молитва – это ваш ответ или вопль, или благодарность к Богу, но проповедь – это Его слово, которое звучит к вам, и Бог способен и имеет власть сделать эту проповедь общего назначения частной для вас, чтобы призвать вас из тьмы в чудный свой свет, из царства сатаны в царство возлюбленного сына. Послушайте, Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Левий находился там, где учил Иисус. Итак, славьте Христа, превозносите Христа, следуйте за Христом. Давайте помолимся.